Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. Перед «Оскаром» «Наш выбор». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Сегодня, когда до оскаровской церемонии остается всего одна неделя, мы вспомним самые интересные, с точки зрения ведущего этой рубрики Андрея Загданского, фильмы года, получившие номинации на высшие кинематографические награды. Первым, еще в разгар лета, в борьбу за награду вступил фильм, возможно, самого изобретательного на сегодня режиссера, автора легендарной картины «Мементо» Кристофера Нолана. Его картина, ее название по-русски перевели как «Начало», получила 8 номинаций на «Оскар».
Новый фильм Нолана возвращается к тому, с чего Нолан так успешно начал свою кинематографическую карьеру – с играми в подсознательное, но не с точки зрения формы, а с точки зрения содержания. Новый фильм Нолана был в работе что-то около 10 лет, столько лет он работал над сценарием, и должен стать magnum opus, то есть главной работой Нолана. Это сложная многоступенчатая игра с другой формой подсознательного, со сновидениями. What's the most resilient parasite? An idea. Что, собственно, происходит в фильме, рассказать и просто, и невозможно одновременно. Главный герой, Каб, занят тем, что крадет мысли и идеи у людей во сне. Такой экономический шпионаж. Но в данном случае ему необходимо не украсть идею, а сделать что-то прямо противоположное – зародить новую мысль. Все дальнейшее, что происходит в фильме, мне напоминало сеанс черной магии, только не с разоблачением, как у Булгакова, а с пояснениями. Пояснения, потому что путешествие из одного невероятного сновидения в другое, наподобие рукописи, найденной в Сарагосе, из одной истории выскакивает другая, а из нее следующая. У Нолана герои путешествуют из своих снов в чужие, а потом опять в свои. Что кому снится, и кто орудует в чужом сне, а кто пытается защититься в своем. Чтобы зритель не потерял нить, автор вкладывает в уста героев сновиденческие такие разговоры, которые нам все должны довольно быстро и компактно объяснить в промежутках между совершенно головокружительными спецэффектами. Фильм длинноват, как и положено magnum opus'у, и местами становится скучен. Но Нолан четко чувствует, где проседает темп, и тут же наращивает действие. Все работает.
Чувствуется влияние Урсулы Ле Гуин, замечательной американской фантастической писательницы, которая разрабатывала эту тему очень подробно в своих книгах. Мне очень понравилась статья критика «Нью-Йорк Таймс» Скотта, который написал, что наши сны изменились. Раньше нам снились, как говорил Фрейд и все остальные, обрывки дневных впечатлений, которые сопровождались анализом подсознательного. А теперь нам снятся обрывки фильмов. Вот это и есть наша реальность. И когда Нолан воспроизводит сны, то это обрывки чужих картин.
Знаете, у сновидений в кино большая и очень интересная история. Сны, как правило, были материалом больших художников. Тарковский, Феллини, Бюнюэль, Бергман. Недавно Мишель Гондри «Наука о сновидениях». Помните, недооцененный, с моей точки зрения, замечательный легкий фильм. Собственно, кино и есть сновидение, ибо просмотр фильма в нашей физиологии имеет только одну параллель – сон. В этом смысле и «Аватар» Камерона, и «Хрусталев» Германа похожи. Они погружают нас в одну интенсивную реальность, единственный аналог которой – сон. Но он поставил сновидение и подсознательное в целом на большую коммерческую основу. Он сделал из сюрреалистического в своей природе материала сновидений первый супер-блокбастер.
Другой громкий фильм – «Социальные связи», рассказывающий историю молодого миллиардера Марка Цукбергера. Эта лента вызвала горячие дискуссии, выходящие за пределы кинематографического мира.
Фильм режиссера Дэвида Финчера – сага о том, как появилась на свет самая популярная и самая успешная на сегодняшний день социальная сеть Facebook. I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. Собственно говоря, половина фильма – это марафон. Движение Марка к цели, фиксация на цели, которая сама по себе выглядит интереснее, чем деньги, которые сулит достижение цели. На этой быстрой дороге гений делает весьма сомнительные этические поступки. Но победителя не судят вроде бы, да? На самом деле как раз судят. Судят все. Судят братья Уинклвосс, судят друзья-партнеры. Соркин, автор сценария, мастер динамического диалога. И здесь тот же темп. наш герой Марк, человек не особенно рефлексирующий, зато он быстро думает, быстро делает и очень быстро говорит. И этот темп, эта быстрая игра мысли есть, если угодно, главное эстетическое решение картины. Темп нынешнего века – вот то, что делает картину особой, не похожей на других. Фильм похож во многом на пьесу. Он холоден, он выписан, он лишен того, что кинематографически мы называем «вау», да, по-английски, «ух ты», «вот это», да, он не захватывает дыхание, но он очень хорошо сделан и очень мастерски написан.
Андрей, эта картина произвела сильное впечатление. Какое будущее вы ей сулите?
Эта картина уже собрала большие деньги, и она повествует, как делают большие деньги, огромные деньги сегодня, в сегодняшней Америке. Настоящие деньги. И это, конечно же, интересно всем. Если вы намекаете на оскаровские перспективы, то я практически убежден, что картину номинируют. Она хорошо сыграна, хорошо написана, она умело срежиссирована, она сделана мастерской рукой. И в этом, я думаю, главное достижение.
I believe I deserve some recognition from this board.
I'm sorry?
Yes.
I don't understand.
Which part?
И действительно, этот фильм получил 8 номинаций и считается одним из главных кандидатов победителей. Другой лидер – «Королевская речь», картина, которой Андрей Загданский прочил главного Оскара еще до того, как она получила 12, рекордное количество номинаций.
В картине рассказана трогательная история дружбы тяжелейшего заики и его логопеда. Таких дружеских привязанностей, я уверен, в мире логопедов и заик множество. Но нынешний отличается от всех остальных тем, что заика – наследник английской короны, а затем и король Англии всех территорий – Георг VI.
My husband is, well, he's required to speak publicly.
I have received
Дело в том, что главная работа английского короля в то время заключалась в том, чтобы говорить со своими подданными по радио. Причем запись тогда не использовали, это был прямой эфир. И представьте себе ужас короля. Единственное, что он должен уметь хорошо делать, это хорошо говорить по радио для своей империи. Вот ирония судьбы.
Вся эта ирония очень точно отыграна в картине, потому что есть эпизод, когда его отец, Георг V, обращается перед Рождеством к подданным и делает совершенно замечательный, как блестящий шекспировского масштаба актер. И мы понимаем, что и это видеть Альберту мучительно. Он должен следовать по стопам своего отца, который так блестяще говорит, и которого так любят его подданные за это. И в какой-то момент, не лишенный, так сказать, философской ноты, отец ему говорит, что это раньше мы вели своих подданных в битвы, на сегодняшний день мы актеры. Таким образом, все, абсолютно все сводится к тому, что Георг VI должен выступить по радио, обратиться к своим подданным и сказать о том, что Англия объявляет войну нацистской Германии. И должен это сделать безупречно. Насколько, во всяком случае, он может, тяжелый заика. Получится у него или не получится. И здесь авторы фильма дают блистательное расширение, потому что мы можем увидеть в одной маленькой драматической ситуации значение гораздо большее. По сути дела, получится или не получится у него произнести эту речь, это получится или не получится у всего свободного мира одолеть зло чуму 20 века. Вот к чему сводится в конечном итоге выступление Георга VI. И, конечно, его логопед рядом с ним. Конечно же, у Георга VI получается. Пусть мучительно, пусть периодически останавливается, он произносит эту речь. И мы вздыхаем с облегчением, потому что мы понимаем, что судьба свободного мира решена положительным образом. Я думаю, что когда придет время, и этот фильм получит номинации на «Оскар», и жюри будут решать, дать ему «Оскар» за лучший фильм года или не дать, я думаю, все будут помнить, что в этом фильме решалась судьба свободного мира, а судьба свободного мира «Оскара» стоит уж точно.
Your first wartime speech, broadcast to the nation and the world.
This great time of crisis.
However this turns out, I don't know how to thank you. Bertie, you're the bravest man I know.
I intend to be a very good queen.
To a very great king.
Forget everything else and just say it to me.
Я хочу напомнить, что ведущий нашего кинообозрения – известный режиссер-документалист, обладатель многих фестивальных наград.
Естественно, что «Американский час» всегда уделял много места неигровому кино. Этим летом особое внимание нашей передачи привлек фильм, который сейчас уверенно лидирует в категории документальных картин. Надо добавить, что его легендарный и загадочный автор считается вдохновителем российской арт-группы «Война», которую сейчас жестко преследуют власти.
Новая документальная картина, которая идет в Нью-Йорке, называется «Выход через магазин сувениров». И режиссер фильма – знаменитый легендарный художник Бэнкси.
The film's the story of what happened when this guy tried to make a documentary about me, but he was actually a lot more interesting than I am, so now the film is kind of about him.
Бэнкси знаменит тем, что его никто никогда не видел. Многие даже сомневаются в реальности его существования. Существует версия, что Бэнкси на самом деле не один человек, а коллектив авторов, работающих над новым направлением в искусстве. Вообще, это родной, младший, финансово успешный брат нашего замечательного друга, покойного Вагрича Бахчиняна. Это одна артистическая традиция. Итак, мы так долго говорим об авторе, не знаю даже, существует ли он, о чем, собственно говоря, фильм. Некий французский персонаж, зовут его Тьерри Гуэта, который живет в Лос-Анджелесе, у которого немыслимые бакенбарды, усы, маленькая шляпа. И этот человек решил посвятить свою жизнь тому, что он будет все время снимать художников граффити и никогда не делает фильм, пока он не познакомился с Бэнкси. Бэнкси представлен в фильме как человек, одетый в такую куртку кенгуру, на контровом свету, мы не видим его лица. Он говорит измененным голосом, как говорят обычно люди, дающие секретные показания. И спустя какое-то время Тьерри собрался и сделал фильм. Бэнкси посмотрел фильм и понял, что Тьерри человек больной. Фильма у него никогда не получится. И поэтому Бэнкси сделает ему следующую рекомендацию. Тебе нужно перестать снимать видео, и тебе нужно заниматься уличным искусством, как все остальные. Ирония заключается в том, что он дает рекомендацию Тьерри заняться уличным искусством только после того, как он приходит к мнению, что Тьерри дебил. Эмоционально может быть полноценный, но интеллектуально неполноценный.
Главное, конечно, впереди, потому что Тьерри становится великим, знаменитым и необычайно успешным
финансовым художником, который устраивает шоу в Лос-Анджелесе, и многие вещи на его выставке раскупаются. А искусство это, собственно говоря, что очень важно, является собой суперпародию на современное искусство. Что касается жизни фильма, то я абсолютно убежден, что молодым людям эта картина будет очень интересна. Он рассказывает в необычной, жесткой, смешной, провокационной манере о новом уличном искусстве. Это явно искусство сегодняшнего 21 века.
И, наконец, самый необычный, во всяком случае, провокационный фильм нынешнего конкурса, неожиданно получивший 4 номинации, включая категорию «Лучший фильм». Он называется «Дети в порядке», и сняла его режиссер из Калифорнии, выросшая в семье украинских эмигрантов, Лиза Холоденко.
«Дети в порядке» – картина о новой, современной, неортодоксальной семье. Семье, в которой две мамы, двое детей и ни одного папы. Брачный союз двух лесбиянок – Ники и Джуль, которые воспитывают двух детей – мальчика со странным именем Лазар и девочку Джонни. Союз этот, впрочем, и нерушим в самом начале фильма, из чего мы, искушенные зрители, делаем вывод, что именно испытание на прочность этого неортодоксального брачного союза и составит главное содержание фильма. И мои, точнее, наши ожидания будут оправданы.
Hey, Bug. Don't be back late.
I know.
Come give us a hug before you go.
Hugs. Hug her, that's what she's there for.
Испытание приходит, конечно же, в виде мужчины, биологического отца двоих детей. Старшая девочка, достигнув совершеннолетия, делает соответствующие звонки юристам и назначает встречу своему биологическому отцу, который же является отцом ее брата, сводного брата. Конечно же, наш биологический отец, донор, оказался клёвым и симпатичным, таким раскованным чуваком, который когда-то, 18 лет назад, за $60 сдал свою сперму, чтобы сделать добро, помочь людям, как он объясняет своему скептически настроенному сыну-подростку. Контакт с биологическим отцом вызывает некоторый переполох в нашем лесбийском доме. Двух мам играют две замечательные актрисы – Джулиан Мор и Аннет Беннинг. План войны с таким нежелательным мужским вторжением и прост и политически корректен. Мы позовем его к нам в дом и задушим добротой и любезностью. Так решают две стареющие красотки и целуются в постели. Нашего биологического отца, который сдал сперму за $60 18 лет назад, а $60 тогда были большие деньги, как говорит он, приглашают в дом. Пол, как зовут нашего героя, появляется на Харви Дэвидсон на мотоцикле с бутылкой хорошего калифорнийского вина и своим обаянием и незатейливостью погряет и детей, и одну из мам, Джулс, которую играет чрезвычайно талантливая Джулиан Мур. Более того, он приглашает ее, она архитектор, сделать дизайн его сада. И здесь, конечно же, все и начинается. Между нашей Джулс и нашим Полом вспыхивает страшное физическое влечение. Настоящая страсть. Когда в порыве страсти наши герои раздеваются в доме Пола, и Джулс помогает ему снять брюки, зал в напряженном ожидании замирает. И еще раз подчеркну, Джулиан Мур – одна из моих самых любимых американских актрис. Впервые я ее видел в фильме «Луи Маля. Дядя Ваня на 42-й улице». Джулиан Мур, кажется, может все. В нашем случае ей достается исключительно выгодная реплика, когда, наконец-то, Джулс опускает брюки Пола и смотрит туда, куда в такой ситуации смотрят все женщины, и вскрикивает «Hello!». В зале раздается счастливый смех. Под конец фильма Джулс, подвергнутая остракизму за свою измену, тем более с мужчиной, просит прощения перед всей семьей, перед Ником, так зовут ее, партнера, жену, мужа, не знаю, и перед детьми. И она произносит программную речь фильма. «Брак – трудное дело, и может легко стать адом. И ты стареешь, и не видишь в лице партнера то, что ты видела раньше, а видишь лишь свое зеркальное отражение, отражение своего старения».
Marriage is hard. Two people, year after year. Sometimes you stop seeing the other person.
It's an unconventional family.
На волнах Радио Свобода.